Прошу, Господь, у Тебя мудрости для того, чтобы сегодня Твое Слово было истиной, чтобы мы ушли отсюда, не ушли отсюда прежними, чтобы, Господь, мы отсюда вышли с новыми откровениями, с новыми осознаниями, прославив Твое святое имя. Аминь. Хочу сегодня с вами поговорить на такую тему. Это не проповедь, это, наверное, скорее послание. Расскажи о кресте. Расскажи о кресте. В принципе, на этом можно было бы закончить уже то, что я начал. Но расскажи о кресте. Все вы понимаете, насколько важен крест и что там произошло. Все вы верующие люди. Я начну с Евангелия от Матфея 28, 16, 20. Потом я еще раз его упомяну, но это как начало будет у нас. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их собирать все, что я повелел вам. И се я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Это было после распятия. Это уже все свершилось. Иисус уже воскрес и уже явился. После этого только Он сказал ученикам все это. Я хочу, чтобы вы немножко задумались, задали себе вопрос такой. Вот для чего я сегодня пришел в церковь? Для чего ты сегодня пришел в церковь? Зачем? Возможно, это хорошая привычка ходить в церковь. Возможно, потому что написано так в законе. Чти день субботний, да? Тоже как вариант. Возможно, потому что у тебя здесь много друзей, много знакомых. Тебе просто здесь нравится с ними общаться, находиться в единстве. Тем самым ты совмещаешь приятное с полезным. Возможно, это так. Кто-то посещает церковь, потому что боится наказания от Бога. Кто-то посещает церковь по воскресеньям для поклонения и молитвы. Для кого-то это служение. У каждого есть что-то свое, для чего мы посещаем церковь. Вот надо задуматься, а для чего вообще я хожу сюда? Каждому вот из нас надо задать этот вопрос себе и именно дать самому себе честный ответ на этот вопрос, чтобы понять, на что мы тратим время свое в этот воскресный день. Что я для себя понял в этот день, находясь здесь? Почему я так прожил этот день и так проживаю каждое воскресенье. Какая цель во всем этом? Сама цель, зачем я сюда хожу? Вот почему мы с женой ходим в церковь? Я с ней вчера разговаривал с утра на эту тему. Говорю: «Свет, вот почему мы с тобой ходим в церковь? Вот честно, без вот этих лицемерий, потому что Бог сказал, потому что так надо, потому что вот без всего вот этого все уберем в сторону». И вот признаемся, зачем? И такой ответ нас осенил, что мы просто хотим сделать свою жизнь лучше, поэтому мы ходим в церковь. Мы хотим свою жизнь сделать комфортнее, удобнее, чем она была. Поэтому мы ходим в церковь. И это получается. Это работает. Потому что я вспоминаю свою жизнь до принятия Христа. И мне есть чем сравнить, я вижу разницу, я вижу улучшение. Моя жизнь, она стала намного лучше, гораздо лучше, лично моя жизнь. Я верю, что и у каждого из вас она стала лучше после хождения в церковь, иначе бы вы здесь не сидели. Аминь. Что самое важное, вот что я нашел здесь, того, чего мне не хватало? Я задавал себе именно этот вопрос, почему? Вот что такое, почему я стал ходить? Вот что мне не хватало в моей жизни тогда и что сейчас появилось, сравнивая ту жизнь, эту жизнь, анализируя эти все моменты. Что-то я же нашел, да, я нашел, что я искал. Мы все ищем до принятия Христа, все ищем, все блуждаем. Но потом, когда мы приходим, я верю в это, потому что я нашел что? Я нашел Отца и Сына и Духа Святого. Аминь. И меня это наполняет. И это та часть моей жизни, которой не хватало всегда. Я об этом знал подсознательно, будучи, ну, неверующим. Как это произошло? Как это случилось в моей жизни? Вопрос, да? Как в моей жизни появился смысл? Почему это произошло тогда и так? Ну, на самом деле это произошло, тоже думал, да? Произошло 2500 лет назад. В Иерусалиме, на Голгофе это произошло. На деревянном кресте это произошло. Там произошла смерть, которая подарила нам всем вечную жизнь. Там произошла смерть, которая подарила нам надежду на спасение от гибели на земле. Надежду на то, что после физической смерти здесь, на земле, мы попадаем на небеса. В новую жизнь. В лучшую жизнь, которую нам рассказал Иисус Христос, о которой нам рассказал Иисус Христос, наш Господь. Придя на землю живым после того, как его несправедливо предали и после того, как его несправедливо убили. Получается, что вот в моей жизни появился смысл, да? Потому что Иисус Христос был распят на кресте 2500 лет назад, да? Ну, а где здесь взаимосвязь? Это было 2000 лет назад, а смысл появился у меня здесь, сейчас, в это время. Где здесь взаимосвязь? Нестыковка временных рамок какая-то, да? То есть, если бы это произошло вчера, я бы как-то мог бы состыковать. А это 2000 лет назад и сегодня. Непонятно. Причем здесь события вообще 2000-летней давности и сегодняшний день? Вот своей смертью на кресте, которую видели многие люди в то время, многие видели смерть Христа. И своим неоднократным появлением перед апостолами на протяжении 40 дней после смерти Иисус доказал мне лично, да, что Царство Небесное существует действительно. И я могу туда попасть. Слава Богу. Я верю, что Иисус воскрес. Я верю, что Он являлся апостолом на протяжении 40 дней. Это серьезное откровение вообще. В Деяниях 1:1-3 пишется, что «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала до того дня, в который Он вознесся, дав святым духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым, по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». Аминь. В Библии написано, 40 дней был, приходил. И не он один. Если вы будете внимательно читать, воскресли с ним и другие святые и приходили в святой город Иерусалим в те дни, когда воскресал Христос. Если вы будете внимательно читать, вы это прочтете. Давайте просто представим себя на месте апостолов. В тот момент мы ходили с Христом, мы видели все его чудеса, мы знаем, что Он Господь, да? Откровение оно есть, но оно не утвержденное. 3 года мы с Ним ходим, и тут Его хватают, распинают, убивают, то есть и объявляют Его преступником, и, соответственно, те, кто были с Ним, тоже преступники. Те, кто были с Ним, тоже преступники. И власть искала Христа, власть искала этих преступников. Но представляете, если сейчас Путин с ФСБ будет нас всех искать? И причем нашего главаря он взял и распял. Они там все спрятались. Они все спрятались, они боялись наказания. Петр 3 раза отказался. Почему? Из страха. Это страшно. Ты знаешь, что тебя сейчас, ну... И вот вопрос, да? А почему же потом, спустя какое-то время, они все пошли на смерть? После смерти они испугались, и что-то произошло, что они потом пошли на смерть. Ну, я себя поставил на это место и думаю, ну а что меня бы толкнуло? Ну, если бы Христос, вот живой, после смерти, после того, как я видел, как его распяли, пришел бы ко мне и учил бы меня 40 дней, ну, я думаю, наверное, я бы вот настолько поверил, что прям настолько утвердился в вере, что прям безоговорочно бы пошел бы и куда мне сказали, и как и делал бы, что мне сказали. Аминь. Появление Иисуса Христа после своей смерти лично мне говорит о том, что есть жизнь после смерти, жизнь вечная. Она есть. она есть с Богом Отцом, да, с тем, кто создал эту планету, с тем, кто создал это солнце, который мы видим, да, с тем, кто создал эти звезды, которые нам светят, и луну, которая нам светит ночью, с тем, кто создал воду, которую мы пьем, да, с тем, кто создал еду, которой мы наслаждаемся каждый день. Вот, вот все, что нас окружает, это создал Господь. А уже комфорт создали мы себе сами из того, что создал Господь. Я имею в виду вот дома, здания. О существовании вечной жизни говорит и сам Христос, что является вообще неоспоримым для верующего человека. Вот все, что говорит Христос, для верующего человека это неоспоримо. В Евангелии Иоанна 3:14-16 Иисус говорит: «Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Аминь. Я читаю это местописание, у меня вот немножко не складывалось в голове, да, причем здесь вообще вечная жизнь, Моисей, пустыня, змея, да? То есть, и как вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому. Причем здесь, где здесь взаимосвязь и вечная жизнь? Поднял этот вопрос, изучил, и картиночку можно, Паш? Высветилась картиночка? Вот, я этот вопрос изучил, и во времена Моисея, когда израильский народ блуждал по пустыне, когда они начали притыкаться, так скажем, негодовать тем, что у них удел не очень хороший, Господь наслал на них ядовитых змеев. Они роптали на Бога, а Он наслал на них ядовитых змеев. И в числах 21:6 написано: «И послал Господь на народ ядовитых змеев, которые жалили народ, и умерло множество народа из сынов Израилевых». Вот если картиночку вам показывали, да? Вы видели, там вот Моисей стоял, крест, шест, да, и на шесте змея была. Вот, после этого израильский народ раскаялся перед Богом, что они роптали, когда он змей на них наслал. И пришли они к Моисею, чтобы он помолился за них. Вот, и по указаниям Господа Моисей что сделал? Он изготовил медного змея и выставил его на шесте, да, таким образом, чтобы для всех змей был виден. И если вдруг кого из израильтян в тот момент кусала змея, то ему достаточно было посмотреть на этого медного змея, и он оставался живым. В числах 21:9 это написано: «И сделал Моисей медного змея, и выставил его на знамя, и когда змей ужалил человека, он, взглянув на медного змея, оставался жив». Вот Христос провел аналогию с той ситуацией. Крест, змея. Человек смотрит на змею, на крест, остается жив. Ветхий Завет. Новый Завет. Крест, Христос. Человек смотрит на Христа, остается жив. Аминь. Тогда человек жив оставался на земле, сейчас человек жив остается в вечности. Аминь. Для меня очевидно, да, вот лично для меня очевидно, чтобы жить вечно, нужно поверить в Иисуса Христа. Если ты хочешь жить вечно, если ты хочешь жизнь вечную, о которой говорит Господь, нужно верить в Иисуса Христа. Жить вечно после смерти – это хорошо. Но хорошо еще и жить здесь и сейчас, сию минуту, да? Вот как быть с этим-то? Все хорошо, вечная жизнь, она впереди, когда-нибудь мы. Я верю, что каждый из нас будет там, на небесах, но пока мы здесь, на этой земле, пока мы здесь вот сталкиваемся с различными сложностями, и перспективы жизни после смерти ясноверующему человеку, который уже не первый год читает Писание, да, и изучает его, а как быть с остальными? как быть с теми, кто не изучает Писание? Как быть с теми, кто знает, ну, не знает еще даже Христа? Как быть с ними-то? Как вот тем, кто не уверовал еще на 100% в вечную жизнь, понимать вообще важность существования Бога в твоей жизни? Но нужно понимать сам процесс. Большинство из нас проживает какой-то период своей жизни, да, вот именно тот период жизни, про какой я говорю, про тот период жизни, где, ну, нет осознания того, что Бог жив, что Он есть, что Он Господь и что Он Христос. Каждый из нас жил в то время, до принятия Христа. И у каждого из нас за этот период жизни, пока мы не знаем Бога лично, пока мы не знаем Христа, пока мы не покаялись, у нас накапливаются определенные багажи. Багаж собственных знаний, он у нас накапливается, да? Багаж собственного опыта, он у нас накапливается. Багаж какой-то семейной жизни. У кого-то накапливается сейф с деньгами, у кого-то дыра в кармане, да? Больше растет. Багаж разного рода болезней. В общем, куча всего разного, да? И у каждого этого куча своя и разных размеров. Она накапливается на протяжении нашей жизни. Но есть еще кое-что. Есть еще кое-что, что мы накапливаем на протяжении всей нашей жизни без Бога. Это багаж грехов. Это как раз тот багаж, который мы сами разгрузить с себя не можем. Который тяготит нас более всего, и причем каждый из нас об этом прекрасно знает, если глубоко копнет вовнутрь самого себя. Как знает, да, вопрос? Да вот так. Каждый знает, что, допустим, курить и бухать плохо. Но это никого не осуждает. Многие говорят, ну, многие же так живут. Я так живу, нормально, нет проблем. Каждый из нас с детства знает, что воровать это плохо. Но все воруют, и жить как-то надо же. На это не осуждает особо. Каждый с детства знает, что материться нехорошо с детства. Но никто не знает, почему. Каждый знает, что есть много нельзя, особенно на ночь. Ну что в этом плохого, да? Каждый знает, что врать это плохо. Но никто же об этом не узнает, что я соврал. Она вот такая жизнь, она идет без Бога, не обличает. Ты копишь, тебе тяжело. И таким образом, да, мы живем, накапливаем этот огромный багаж, нам становится тяжело рано или поздно. И так вот, все наши багажи, кроме багажа греха, мы можем разгрузить сами. Я расскажу, как. Если нет денег, пошел заработал. Если их слишком много, пошел потратил, разгрузился, да? Если заболел, пошел к врачу, вылечился. Если не вылечился, умер, разгрузился. Нет проблем вообще никаких совершенно. Появились неприятности в семейной жизни, ну развелся. Нет семьи, женился, разгрузился, все хорошо. Нет знаний, пошел, выучился. Много знаний учишь других. Слишком много знаний. В желтый дом вон. Разгрузился. Все решаемо вообще. Но багаж греха сам не разгрузишь. Он тяготит. Чем ты становишься старше, тем тебе тяжелее, ну, с этим жить. Но ты сильный, ты же мужик. Ты же держишься, не сдаешься. Как же так-то? Я же не плачу. Все выдержу, все вынесу, да, то есть. И это хорошо, когда есть стержень стальной внутри. Но Бог ломает стержни все, если ты не с Ним. Он ломает так, что потом иногда и здоровье-то не вернешь. Так давайте разберемся, что такое грех, который мы копим. Что такое грех? А грех – это преступление. Тот, кто грешит, тот преступник. Преступник закона Божьего. А что делают с преступником? Его судят и наказывают. И неважно уже, веришь ты в Бога или нет, ты преступник, и тебя ждет наказание. Вообще неважно. Почему? Потому что Христос Господь на земле. Неважно, веришь ты или нет. Если веришь, выход есть. Если не веришь, выхода нет. Это твой выбор. Если не веришь вообще, вообще никакого выхода нет, если не веришь. И ты наказание получишь, будучи жив здесь, на земле. Если ты неверующий человек. Тебя духовными вилами тыкать будут здесь, начиная со всех сторон. Просто ты этого не понимаешь. Думаешь, что просто не везет. А в тебя втыкают, втыкают со всех сторон, втыкают. Да ну просто ситуация такая. Да ну просто вот так вот не повезло. Да ну просто в тебя вилами еще на сковородке тебя жарят живьем здесь душу твою, которую выворачивает вечерами иногда. И ты не знаешь, куда деваться. Римлянам 2, 12, 16 написано. Те, которые, не имея закона, согрешили, в незаконы и погибнут. А те, которые под законом согрешили, по закону осудятся. Потому что не слышатели закона праведны пред Богом, но исполнители закона оправданы будут. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе законные делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему Бог будет судить тайные дела человеков через Иисуса Христа. Аминь. Жестко, да? Я вот хочу немножко раскрыть текст этого местописания. Почему? Потому что очень часто сталкиваюсь с ситуациями, когда мне братья мои во Христе говорят, уже знающие Христа, да слушай, они вообще не верующие, но они живут нормально. У них все в порядке в семье, там, да, у них они матом не ругаются, они там не бухают. У них они не верующие, но они помогают вдовам, они помогают там сиротам и так далее. Вот разобрать хочу это местописание, то есть, да, начнем. То, что в скобках. Ибо когда язычники кто? Ну, это неверующие люди. Либо люди, называющие себя верующими, но которые не знают, кто такой Иисус Христос. Аминь. Не имеющие закона. Это значит, что не знают наставления, которые нам заповедал Иисус Христос для исполнения. То есть ты вроде бы веришь в Бога, но ты не имеешь закона. Ты веришь в Христа, но ты не имеешь закона. Почему? А ты Евангелие не читал. Ты Евангелие не читал, ты не имеешь закона. Ты не знаешь, как жить. Ты не знаешь, как жить во Христе. По природе законные делают, да? То есть что это такое? Живут, исполняя моральные принципы по природе своей от рождения. Не бухают, матом не ругаются, помогают нищим. Живут без семейных скандалов, да? То есть все нормально. По природе законное делают. По природе Бог нас создал по природе подобным себе. И мы по природе делаем правильные вещи. Почему? Потому что Он нас создал подобными себе. Мы от рождения знаем, что убивать плохо, да, что еще какие-то вещи плохо. Почему? Потому что Бог от рождения у нас это заложил на генном уровне. То, не имея закона, то есть не зная наставлений Иисуса Христа, они сами себе закон. Это значит, что человек сам решает, что хорошо и как это должно быть. На основании своих собственных выводов. на основании своих собственных прожитых дней, лет там, и так далее, на основании своих каких-то там определенных вещей внутренних. Они показывают, и дальше, да, они показывают, что дело закосано, написано у них в сердцах. Вот смотрите, какой я хороший, да? Я же все вот делаю правильно. О чем свидетельствует совесть их и мысли их, хорошие мысли. Правильная совесть, не осуждается это. Но мысли то обвиняющие, то оправдывающие одну другую, потому что человек на самом деле внутри себя, он не поймет, правильно он делает или неправильно. На что опираться-то? На что опереться-то? Мне есть на что опереться. Я знаю, когда я правильно делал, когда нет. У меня вот здесь вот все есть. А кому-то не на что опереться. Он просто не знает. Он просто не знает. И в этом частично виноват я, ты, еще кто-то. Почему? Потому что не рассказал об этом. Насколько бы ты сам себя не оправдывал, ты преступник. Потому что истинного закона ты не знаешь. Именно поэтому тебя тяготит твой багаж греха все больше и больше каждый день. Все больше тебе тяжело и больше тяжело, да? Каждый сам знает вот это внутреннее вот состояние, да? Состояние отсутствия в твоей жизни Бога из уже верующих людей. Каждый знает, что когда в тебя вот живого, вот в какие моменты в твою душу тыкают вилами, то на работе проблемы, на работе прекратились проблемы, в семье начались, в семье прекратились, со здоровьем что-то не так. Со здоровьем наладили, банкомат карту заживал, да? Карту забрал, зрение упало. И так далее, до бесконечности, до могилы. А там вне закона суд. Просто вне закона. А бывает суд вне закона справедливым? Там вообще не важно, что ты делал. Если ты не знаешь Христа, ты осужден будешь вне закона. Здесь все написано, все сказано, в Писании все это написано, это не я придумал. Я когда готовил это послание, я очень тщательно изучал, потому что я знал, о чем я буду говорить, чтобы это не было мое мнение и мои слова. Как же избавиться от вот этого греха, который тяготит? А выход один – Евангелие. Иисус Христос на кресте освободил тебя от твоего багажа греха. Тогда, 2000 лет назад. И если ты знаешь это, если ты веришь в это, то и багаж греха твой пропадет. Аминь. А если ты этого не знал, значит, тебя выбрал Бог для освобождения, для исцеления, для помилования. Потому что вот ты сейчас, слышишь, что я тебе говорю. Ты, если не был избран, ты избран сейчас. Избран для помилования от суда. Избран для помилования от греха. Потому что ты сейчас слышишь Евангелие. Аминь. Я сейчас евангелизирую вам. В большинстве случаев первый раз в церковь человек приходит из любопытства. Посмотреть, что там есть такое, чего нет у меня. Ну, что там? И о чем так много пишут, и о чем так много говорят. Но к Богу человек приходит только через покаяние. Только тогда, когда человек понимает, что начальник этой жизни не он. Только когда человек понимает, что начальник этой жизни Господь, и он всем судья, вот тогда он находит Бога. И после событий, произошедших на Голгофе, Иисус встречается с апостолами. Все случилось. Он встречается с апостолами. Все случилось. Они потеряли веру. Там плач стоит, да, среди верующих. Страх стоит. И Евангелие от Матфея пишет, 28:16-20. Я возвращаюсь к тому стиху, с чего начал. 11 же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев его, поклонились ему, а иные усомнились. Выбор. Ты можешь сомневаться, можешь поклониться. И, приблизившись, Иисус сказал им: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Иисус говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле. Я с вами до скончания века». О чем я хочу сказать? Кому дана Богом, Отцом, вся власть на небе и на земле? Мы на земле сейчас? Чья здесь власть? Когда Иисус постился 40 дней в пустыне, на земле правил сатана. Потому что он предлагал Иисусу все царства земли и искушал его. Разве можно предлагать то, чего не имеешь? Но когда Иисус умер на кресте, он забрал власть у сатаны. Христос стал царем на земле, он решает все. У него власть. Аминь. Очень часто слышу выражение, знаете, какое? Миром правит сатана, или это мир, там все понятно, там другой хозяин, да? Иисус Господь везде. Библия говорит обратно: Иисус истинный царь на земле, аминь. Иисус также истинный царь на небе, аминь. Я для сравнения сегодня вот с Олесей разговаривал, да, потому что вопрос такой интересный. А где же сатана тогда? А как же он-то? Если везде Иисус, везде и Господь, ну, значит, на земле должно быть все нормально. И Господь дает мне откровение. Вот смотрите, у нас есть президент. Он правит нашей страной. Он рулит всем, он везде издает указы, он управляет теми процессами, о которых мы не замечаем. То есть у нас есть свет, у нас все равно делаются дороги, у нас еще что-то вот делается. Всем этим процессом нашей жизнью управляет там где-то. Вот. Но есть ведь также и оппозиции. Это те, которые против власти президента. Они же есть. Есть же кто против власти президента. Вот я вижу аналогию где-то так, что Господь Христос, Он Спаситель, Он Царь. И есть оппозиция. Но здесь есть более глубокий вопрос. Я верю, что вы все правильно его поймете. Почему оппозиция существует? Потому что ее кто-то поддерживает. Если бы ее никто не поддерживал, она бы не существовала. Но для нас Господь Христос. Аминь. Как часто ты рассказываешь вообще кому-нибудь о том, что случилось на кресте и на Голгофе? Человеку, который никогда этого не слышал. Между собой мы постоянно говорим. А вот человеку, который никогда этого не слышал, когда последний раз ты рассказывал? Какова для тебя вообще ценность этого события? Люди обычно говорят о том, что для них важно. Для них лично важно. Люди обычно говорят об этом. Проанализируй себя внутри. Когда последний раз ты рассказал о Христе человеку, который никогда этого не слышал? Если ты этого не делал, давно не евангелизировал, да, или вообще никогда этого не делал, то вообще ничего тебе не мешает это делать, начать вот с сегодняшнего дня. Ничего не мешает. Если у тебя нет опыта, и не стоит тебе идти и говорить об Иисусе там всем подряд. Начни со своих близких. Начни со своих друзей, знакомых, с тех людей, кого ты действительно любишь. Расскажи им о прощении. О прощении от багажа вот этого греха. Расскажи им о том, кто жив сейчас здесь на земле. О том, кто жив и кто прощает нам наши грехи, об Христе. На самом деле все мы хотим сделать этот мир лучше. Столько программ разных, которые делают этот мир лучше, там по-разному, с какими-то своими интересами, не со своими интересами. Скверики улучшают или еще что-то. Но единственный способ сделать этот мир лучше – это рассказать о том, кто дает жизнь этому миру. О том, чьи законы действительно работают на этой земле. О том, кто подарил нам новую жизнь на этой земле. Другую, настоящую жизнь. Наполненную действительно неподдельной радостью. Наполняющей нас каждый день. Аминь. Эта радость, она во мне живет. Каждый день она, это мой движок. Это счастье, которое живет внутри без причины, без каких-то действий. Когда вот эти ситуации, я помню, я не еду в Геленвагене G63 AMG с прессом евро. Я иду пешком по набережной в старых красах не так давно. И мне хорошо просто так. Я славлю Бога просто так. Это Дух Святой сошел. Я иду, я, Господь, слава Тебе. И внутри ищу причину, почему я это говорю. А нет причины. Сошел Святой Дух. Истина. Истинная радость наполняет. Это наша жизнь. Это настоящая энергия. Что такое настоящая энергия? Это не та энергия, которую ты получаешь во время еды. Это та энергия, которую ты получаешь во время поста. Потому что во время поста ты не ешь. И организму твоему надо куда-то двигаться. И он берет энергию чистую, настоящую, от Христа или не от Него. Поэтому надо поститься. Апостол Павел говорит к римлянам 1:16-17. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, и иудею, потом и еллину. В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет». Аминь. Вот что происходит в тот момент, когда мы рассказываем Евангелие другому человеку. Что вот в этот момент, когда мы говорим? А мы в этот момент высвобождаем Божью силу своими словами. Бог словом создал мир. Мы высвобождаем Божью силу словом Евангелия, не своим словом. Сила слова вот Евангелие, она ведет к спасению. Вот таким образом расширяется Царство Небесное. Таким образом расширяется Царство Божие, когда мы говорим Евангелие. Потому что Христос, что Он сделал тогда своими поступками, когда 3 года служил? Что Он совершал? Он высвобождал Божью силу на земле, для того, чтобы потом эта сила через наши слова могла расти, приумножаться, спасать людей, освобождать людей. Аминь. Апостол Петр говорит в 1 Петра 2, 9-10. «Но вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованный, а ныне помилованный». Аминь. А кому это он говорит? Это вот он нам говорит. Мне, тебе, тебе. Почему? Потому что ты здесь. Здесь вот написано. Вы род избранный. Аминь. Царственное священство. Аминь. Аминь. Народ святой. Аминь. Люди, взятые в удел. Удел. Здесь удел. Аминь. Зачем? Дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Никто не просит идти на крест вас. Просто вот он сказал, возвещать совершенство призвавшего вас. Рассказывать о нем. Это не мешает работать. Это не мешает жить. Это не мешает воспитывать семью, детей. Это не мешает учиться. Это не мешает болеть и все остальное. Ну, на этом я закончу. Прославляйте Господа. Рассказывайте неверующим о том, как Он жил, кто Он есть, что Он для вас значит. Расскажите о кресте. Расскажите о кресте. И перед завершением я хочу помолиться и попросить у Господа прощения за определенные вещи, которые мы совершаем неосознанно. Я хочу попросить у Господа прощения за то, что мы охладеваем к Его Слову, охладеваем к внутреннему огню для спасения других людей. Мы становимся немножко эгоистами. Я спасен, и ладно, и все хорошо. Почему происходит это? Почему это происходит? Потому что не читаешь Евангелие. Потому что внутри тебя, тебе это становится неважно. Надо взглянуть вовнутрь себя и понять, когда последний раз ты приводил кого-то вот сюда. Зачем мы ходим в церковь? Нам написано, зачем. Нам написано, зачем ходим мы в церковь. Мы сюда ходим слушать Слово Божье. Но не просто слушать, мы не слушатели. Мы не слушатели, мы исполнители. Нести Евангелие никак не мешает твоей жизни. Никак не мешает. Где бы ты ни находился, чем бы ты ни занимался, ты можешь нести Евангелие. Ты можешь нести Евангелие своим примером. Но лучше нести его Божьим Словом. Чтобы его нести, Евангелие, чтобы рассказывать о Христе, нужно читать об этом. Надо изучать эти вопросы. Вечером перед сном, с утра, на работе в свободное время, когда у тебя есть это время, где хочешь. И тогда тебе всегда будет что сказать и кому сказать. Господь будет тебе прилагать людей. Господь будет тебе высвобождать тех, кого ты можешь привести к Его спасению. Мы сосуды. Мы сосуды. Мы наполнены либо правильной энергетикой, либо неправильной энергетикой. Вопрос, чего больше? В нас и это есть, и то. Чего больше? Когда нас наполняет Христос, мы больше живем по Его закону, по Его наставлению, по Его примеру. Когда нас наполняет не Он, а мы сами, не сатана, мы сами, когда наполняем. Сатана часто вообще ни при чем, он уже все сделал. Оппозиции виноваты. Оппозиции. Я разрушаю силу всех оппозиций на этой земле. Я молюсь за разрушение тех принципов поклонения не Богу. вообще всех принципов поклонения не Господу Иисусу Христу я разрушаю сейчас отсюда, со сцены, с алтаря. Я провозглашаю, что здесь сидят истинно верующие люди во Христа, что здесь наполненные люди Духом Святым, что здесь Бог, здесь Его слава, которую мы набираем для того, чтобы, выйдя, подарить, кого-то наполнить, кого-то простить, кого-то обнять и идти дальше, заниматься делами, славить Бога. Это же классно так жить. Несясь впереди планеты всей рогами вперед, прорубая там какие-то, я не знаю, преграды ненужные совершенно, завоевать мир и все остальное. Нет, наслаждайся жизнью сейчас и здесь. Наслаждаться жизнью ты будешь, только имея внутри себя Христа. Ты поймешь разницу истинной радости и неистинной радости. Господь, я прошу Тебя, открой нам глаза. Открой нам глаза на Твою правду, на Твое Евангелие. Наполни нас силой Духа Святого, который будет пробуждать нас сквозь наши бетонные преграды, открывать вот эту книгу жизни. Открывать, читать, смотреть и жаждать внутри себя, кому я еще не рассказал, кто еще не знает. Кто захочет, примет, кто не захочет, не примет. Это дело твое вообще. Дело не твое. Захочет человек, примет, не захочет, не примет. Ты исполняй то, что написано. Возвещай совершенство призвавшего тебя. Возвещай совершенство поступков Христа. Говори об этом тех, кого ты любишь. Говори об этом тем, кого ты ненавидишь. Говори об этом всем. Господь,